Турандина. Первое. Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже 2 года тому назад, окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Ему удалось получить защиту по 2 уголовным делам по назначению от суда и 1 гражданское дело у мирового судьи по влечению сердца. Все 3 дела он блистательно выиграл. Присяжные заседатели оправдали бедную швею, облившую серную кислотою лицо девушки, на которой хотел жениться ее любовник, и оправдали молодого человека, зарезавшего своего отца из жалости, потому что старик слишком усердно постился и от этого страдал. А мировой судья присудил взыскать 150 рублей по векселю, так как дело было бесспорное, хотя ответчик и говорил, что деньги он отработал. За все эти дела гонорара получил Петр Антонович всего только 15 рублей. Эти деньги дал ему держатель бесспорного векселя. На такие деньги, понятно, жить нельзя, и Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одною только славою. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович бывал часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом, неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам русла реки. Неглубокая вода в реке была прозрачна и казалась отрадно свежею и прохладною. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как те купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими. Не вдали от этой тропинки темнел радостный, успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулась равнина с раскиданными на них рощами и селами, а по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. Ему казалось, что от этой прелести, которая окружает его, грусть становится еще острее, как будто кто-то коварный и недобрый искушал его сердце, раскрывая перед ним в таком очаровательном виде всю прелесть земную. Петр Антонович думал, что эта зримая прелесть, все это очарование взоров, вся эта нежнейшая сладость, легко льющаяся в его молодую, широко дышащую грудь, все это — лишь злотканный покров, наброшенный враждебную людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиною прелести нечисть, несовершенство и зло природы. Эта жизнь, нарядившаяся так красиво, обвивавшая себя такими ароматами, на самом деле была, думал Петр Алексеевич, только скучную прозой, тяжко скованную цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку. От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулившего по ночам у околиц. И думал Петр Антонович, хотя бы сказка вошла какая-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий. Сказка, сотворенная своенравным хотением человека, плененного жизнью и не мирящегося со своим пленом. Милая сказка, где ты? Петр Антонович вспомнил прочитанную им вчера в журнале Министерства народного просвещения статью, из которой ему особенно почему-то запомнилось в коротких словах пересказанное предание о лесной волшебнице Турандине. Она влюбилась в пастуха, оставила для него свою очаровательную родину и прожила с ним несколько счастливых лет, пока не призвали ее таинственные лесные голоса. Ушла, но счастливые годы остались в благодарной памяти человека. Хоть бы несколько лет сказки, хоть бы несколько дней. Сладостно размечтавшись, Петр Антонович воскликнул: «Турандина, где ты?» Второе. Солнце склонилось низко. Тишина упала на окрестные поля. Ближний лес был тих. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. Был тот миг, когда исполняются желания человека. Миг для каждого человека может быть единственный в жизни. Во всем, что было вокруг, чувствовалось напряженное ожидание. Петр Антонович остановился, вгляделся в светлую мглу перед собою и повторил: «Турандина, где ты?» И, очарованный странным впечатлением тишины, как бы потерявший свою волю, отдельную от общей жизни, волю, как бы сливаясь с великою общую волю, он сказал с великою силою и с великою властью, как только однажды в жизни дано говорить человеку: «Турандина, приди!» Тихий и радостный голос ответил ему: «Я здесь?» Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычною, отдельную от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в числах. А перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые черные брови не срослись над передносием, обнаруживая в ней колдунью, и если бы цвет ее кожи не был смуглым, как бы облелеенный солнцем знойного лета. Петр Антонович в удивлении молчал и глядел на странную девушку. Она сказала ему: «Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз тогда, когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом, а у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках». Она говорила тихо, так тихо, что звуки ее голоса не заглушили бы и легчайшего здешнего шума. Но и так явственно говорила она, и так вкрадчиво лились звуки ее голоса, что и самый невнимательный человек не проронил бы ни одного звука из ее нежно звенящей речи. Когда она заговорила о том, что она принесла с собою, об этих трех ее вещах, Петр Антонович увидел в ее руках мешок из красной кожи, верхний край которого стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли. Петр Антонович спросил: «Кто же ты?» Она ответила ему: «Я Турандина, дочь короля Турандоне. Мой отец очень любит меня, но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал меня из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти три вещи. Золотой венец — знак моего происхождения, белая сорочка — мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Хорошо, что я встретила тебя, ты тот человек, который защищает впавших в несчастье и заботится о том, чтобы среди людей торжествовала правда. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь. Петр Антонович не знал, что ему делать и что говорить. Одно было несомненно, что эту девушку, одетую так легко, говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно. Петр Антонович догадывался, что это может быть какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей. Впрочем, ничто в ее лице и в ее наружности, кроме костюма и слов, не намекало на безумие. Она была тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это могло быть потому, что она слышала, как это имя он произносил. Историю же о Турандине она могла прочитать в какой-нибудь книге. Третье. Сообразив все это, Петр Антонович сказал прекрасной незнакомке: «Хорошо, милая барышня, я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандоне. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет». Турандина улыбнулась, сказала: «Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых». Петр Антонович пожал плечами. «Если вы настаиваете на своем, — сказал он, — то я умываю руки и слагаю с себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта, и окажу вам всякую помощь и поддержку. Но, как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания». Турандина с улыбкою слушала его. Когда он кончил, она сказала: «Ты ни о чем не заботься. Все будет хорошо. Ты увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мною ласков. И не говори мне так много о моем настоящем имени и звании. Я тебе сказала правду. Больше сказать тебе не могу. Не велено мне говорить все. Веди же меня к себе. Солнце заходит, я пришла издалека и хочу отдохнуть». Петр Антонович поспешно сказал: «Ах, извините, пожалуйста, Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика. Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги не касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног. Когда уже над высоким берегом реки показались первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину и заговорил с некоторою неловкостью в тоне голоса. «Извините, пожалуйста, милая барышня». Турандина посмотрела на него, слегка нахмурила брови и перебила его, сказала с укором: «Разве ты забыл, как меня зовут и кто я? Я Турандина. Я не милая барышня, а дочь короля Турандоне». Петр Антонович почему-то смутился и забормотал: «Извините, пожалуйста, мадемуазель Турандина, очень красивое имя, хотя совершенно неупотребительное у нас, но я хотел сказать вам следующее». Опять Турандина перебила его и сказала: «Говори не нам, а мне. Мои оставили меня, и я здесь одна. Не говори со мной, как с одной из знакомых тебе барышень. Говори мне ты, как должен говорить верный рыцарь своей прекрасной даме». Петр Антонович почувствовал в словах Турандины такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он, обратясь к своей спутнице, в первый раз назвал ее Турандиною и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею. Он говорил: «Турандина, неужели у тебя нет с собою какой-нибудь одежды? Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы этим». Турандина улыбнулась и сказала: «Не знаю, разве этой одежды мало? Мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот возьми, посмотри сам. Может быть, ты найдешь там то, что хочешь?» С этими словами она протянула Петру Антоновичу свой мешок. Растягивая на тугом шнурке его верхнее отверстие, Петр Антонович думал: «Хорошо, если догадались положить туда хоть какое-нибудь легкое платье». Он опустил руку в мешок, нащупал там что-то мягкое и вытащил небольшой сверток, такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандины. Когда же Петр Антонович развернул этот сверток, то оказалось, что это было именно то самое, чего он хотел. Платье точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть это платье и застегнул его на ней. Конечно, оно застегивалось сзади. «Теперь хорошо?» — спросила Турандина. Петр Антонович с некоторым сожалением посмотрел на мешок. Конечно, в таком небольшом мешке не могло быть башмаков. Но все-таки Петр Антонович опять опустил туда руку, думая, хоть бы сандалии нашлись. Он нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Тогда он вытер травою ноги Турандины, надел на них сандалии и затянул их ремешки. «Теперь хорошо?» — опять спросила Турандина. В голосе ее была покорность, и по лицу ее видел Петр Антонович, что она готова исполнить все, что он велит. Ему стало радостно. Он сказал: «Да, шляпу можно после». Четвертое. Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленную для принятия сказки. Родные молодого юриста с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гости, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Пускался на разные хитрости, чтобы поймать ее на словах и доказать ей, что она говорит неправду. Турандина никогда не сердилась на его упорство и на его подходы. Она улыбалась светло и простодушно и терпеливо повторяла каждый раз одно и то же. «Я сказала тебе правду. Где же находится та страна, где царствует король Турандона?» — спрашивал Петр Антонович. «Далеко отсюда», — говорила Турандина. «А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может. Только мы, рожденные в чародейной стране короля Турандоны, можем войти в этот очарованный край. А ты можешь показать мне туда дорогу?» — спрашивал Петр Антонович. «Не могу», — отвечала Турандина. «А сама можешь вернуться туда?» — спрашивал Петр Антонович. «Теперь не могу», — отвечала Турандина. «А когда позовут меня, вернусь». Не было ни грусти в ее словах, и на ее лице ни радости, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Голос Турандины звучал всегда ровно и спокойно. Она глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное, как будто она легко ко всему привыкала и легко узнавала все, что являлось ей. Узнав что-нибудь однажды, уже потом она не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которые сказали ей люди или которые сама она подметила, выполняла она легко и просто, как будто привычные ей с детства. Имена и лица людей запоминала она с первой встречи. Турандина ни с кем не спорила и никогда не говорила неправды. Когда ей советовали сказать обычную в светском мире неправду, она покачивала головою и произносила странные слова. Нельзя сказать неправду. Земля все слышит. Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого, великого короля. Но жизнь, которую жил молодой юрист, и все его близкие и родные, трудно мирилась со сказкою, боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки. Пятое. Когда Турандина прожила несколько дней в семье филолога, пришел в кухню урядник и сказал кухарке:
«Тут у вас, сказывают, барышня гостит чужая. Так прописать надо».
Кухарка сказала жене филолога, жена своему мужу, филолог Петру Антоновичу, а Петр Антонович пошел к Турандине, которая сидела на террасе и читала с большим удовольствием. «Турандина, — сказал Петр Антонович, — пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо». Турандина очень внимательно выслушала Петра Антоновича, спросила, что такое паспорт. «Это, видишь ли, Турандина, — объяснил Петр Антонович, — вид на жительство, такая бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание, возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить».
«Если это надо, — спокойно сказала Турандина, — то это должно быть есть в моем мешке. Вот он лежит. Возьми, посмотри, нет ли в нем этого вида на жительство».
Точно. В чудном мешке нашелся вид на жительство, маленькая в шагреневой коже коричневой обложки, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме, печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках. Петр Антонович, улыбаясь, смотрел на Турандину. «Так вот ты кто», — сказал он, — «ты княжна, и зовут тебя Тамарою». Турандина отрицательно покачала головой. «Нет, — сказала она, — меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандона. Живя среди людей, уже успела и увидеть, что правды они не хотят. Впрочем, об этой книжке я ничего не знаю. Кто положил ее мне в мешок, тот знал, что она мне понадобится. Верить же ты должен только моим словам». Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Шестое. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке. И как бывает и в жизни, Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею, и родные молодого юриста слабо спорили с ним.
— говорили филолог и его жена. Несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь ты-то подумай, у тебя денег нет, да и у нее тоже. На эти 150 от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем, особенно с княжною. При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки. Правда, ведет она себя очень скромно, и ты говоришь, что когда ты ее встретила, она шла босая и в одной сорочке, но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе. Петр Антонович сначала призадумался было, потом воспоминания о платье, вынутом из мешка Турандины, навели его на смелую мысль. Он засмеялся и сказал: «В Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, порыться хорошенько, может быть, и бальный туалет найдется». Жена филолога, милая молодая дама с большими хозяйственными способностями, сказала: «Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы рублей 500 было, хоть бы кое-какое приданое ей сшить». Петр Антонович, смеясь, говорил: «Найдется и 500 000, приданое принцессы». Жена филолога засмеялась и сказала: «Размечтался. Довольно с тебя и 100 000». В это время из сада на террасу, где шел этот разговор, тихо поднималась Турандина. Увидя ее, сказал Петр Антонович: «Турандиночка, покажи-ка свой мешок, нет ли в нем 100 000». Турандина протянула ему свой мешок и сказала: «Если надо, там есть». Петр Антонович опять опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. 7. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине, родила ему Турандина сына, потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов: «Турандина, приходи! Турандина, тебя простил!» Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5 лет. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Но сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. Когда он возвращался к людям, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу: он был у Турандины.